говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Сегодня в Кремлевском дворце съездов под председательством его святейшества патриарха Московской всея Руси Алексия открылись 11-е международные рождественские чтения, которые посвящены вопросам образования и культуры, и из уст и святейшего патриарха, и руководителя отделом по катехизации церковному образованию, и из уст министра образования Филиппова, и президента Академии педагогической, прозвучали слова о необходимости и твердого осмысления, необходимости преподавания православной культуры в наших школах и в его таком огромном для нас значении. И действительно, вот та такая несколько вульгарная такая кампания против этого предмета, которая поднялась такая, как принято говорить, шумиха, как бы проблемная такая. Делается попытка, что вроде бы общественное мнение как бы против. На самом деле, надо всегда понимать, это тоже очень важный аспект современной культуры, что вот, ну, испокон веков никогда люди, которые сидят, там, допустим, у подъезда на лавочке или там какие-то разносят сплетни от села к селу, они общественное мнение всего не выражают и выразить не могут. В силу естественного такой ангажированной пристрастности. Вот. И поэтому у нас же, как обычно, две газеты написали, а потом в силу того, что это становится доступным какому-то кругу людей, начинают говорить, вот все говорят или там все против. Поэтому на самом деле достаточно одного-двух людей, которые могут сами высказывают мнение, потом написать несколько аналогичных статей под псевдонимами. Для профессионала это вообще не трудно. Достаточно 2-3 человекам такое общественное мнение организовать. Это совсем не трудно. И вот надо это вот в нашем таком эфирном пространстве такие явления воспринимать, ну, правильно. И не надо как бы опускать руки и как бы сдаваться, если есть какое-то противодействие. Потому что, конечно, вот, есть люди, которые, ну, вот, все, что связано, ну, вообще с Россией и с ее таким историческим путем, ну, вообще вот, ну, есть такие предубеждения. У многих людей это, можно сказать, даже непроизвольно, не обязательно по воспитанию. Вот, например, Адольф Гитлер. Вот. Ну, не любил славян. Считал, что это неполноценная нация. Там, ну, не любил евреев, цыган. Вот. И находил для этого определенный аргумент. Вот. И поэтому считал, что этих вторых и третьих нужно вообще с лица земли истребить, как паразитов. Вот. А славян нужно, если не всех истребить, то, конечно, их понизить в их самостоятельности и большую часть уничтожить в силу того, что они уж очень плодовиты. Вот, и ничего с этим не сделаешь. Пришлось от этого защищаться, тратить огромные ресурсы, приносить людские жертвы. И здесь происходит то же самое. Поэтому надо это очень как-то хорошо и терпеливо воспринимать, ну вот, как комаров в лесу. Потому что вот хорошо ходить по лесу, хорошо собирать грибы, ягоды, хорошо дышать таким замечательным воздухом. Но вот комары — это есть такая некая неизбежность. Так и фон нашей и церковной, и общественной, и вообще народной жизни, он теперь в силу вот этого такого, ну, пения этих, так сказать, голосов, которые, ну, вполне можно сравнить с пением таких насекомых, таких таежных гнусов, вот, они никогда не умолкнут. Это совершенно невозможно. Поэтому, если будет, ну, некая в чем-то польза для чего-то, они всегда будут против. Почему? Потому что все, что связано с нашей культурой, с нашей верой, с нашей историей, им это органично, ну, неприемлемо. Причем, вот, они, эти люди, вполне, ну, как бы от этого и питаются. Почему? Потому что говорят они на русском языке, как вот Михалков однажды в своей такой поэтической или не очень форме сказал: сало русское едят. Вот. Но, тем не менее, вот, раздражает. А в чем причина этого раздражения? Причина в некоторой такой и инаковости, во-первых, России и русского менталитета. Это во-первых. Вот. А во-вторых, причина в ее такой неподатливости. Можно сказать, даже некой такой неповоротливости. И некой такой безмерной огромности. Вот. И, конечно, в самостоятельности. Потому что по гордости, вот, а обычно мы эти все такие голоса возражения слышим из определенных источников. Это либо вот газетеры, либо люди, которые связаны с эфиром. И это, конечно, публика, безусловно, ну, в определенной степени и в определенном качестве образована. Вот. И поэтому, естественно, ведь всякое такое образование, помимо некой широты взглядов, оно дает еще и некое надменье. Вот. И поэтому, конечно, в силу того, что Россия все равно как-то выкатывается, несмотря на что, всегда на какой-то особенный свой путь. Вот как-то это все равно получается. Не совсем получается так, как вот задумано. Вот. Ну, никак. Вот не вытанцовываются эти желания. Вот. И поэтому, конечно, это вот полностью под определенную такую свирель, вот под это пение вот этих комариков жалящих, не получается следовать России. Она идет некоторым своим путем. И, конечно, они очень это их раздражает, обижается, и вот такие происходят явления. Вот святейший патриарх сегодня даже сказал, что ну, чуть-чуть по другому поводу, но на самом деле это в русле вот этой же проблемы. Он говорит, тут, собственно, и сердиться нельзя, потому что действительно он говорил о недопонимании, но тут даже не понимание, а скорее такая безнадежная страстность, что ли, которая не может найти себе такого применения. Поэтому нам надо стараться соединять усилия всех здоровых и здравомыслящих людей и стараться, несмотря ни на что, без оглядки спокойно делать свое дело. А на все эти, гримасы вот этого очень тончайшего такого слоя не обращать никакого внимания. Вот, относясь как к некой неизбежности. А еще лучше вообще отключиться от этого. Потому что это все пение, оно концентрируется вполне в определенных источниках информации, и как принято это называть, хотя там настоящей информации не так уж много, вот и в определенных изданиях. Поэтому если от них отключиться, так вообще этот голос не будет слышен. То есть как бы не ходить в этот лес. Тогда для нас этой проблемы не будет, потому что эта проблема действительно по определению виртуальная. Алло, добрый вечер. У нас есть первый звонок, батюшка. Слушаем вас.
Алло, вы меня слушаете?
Да, вас.
Скажите, пожалуйста, вот я сама учитель, работаю в современной нашей школе. Я могу вам сказать, что сейчас в школе очень мало действительно квалифицированных преподавателей. Они не могут заинтересовать ребенка не то, что в изучениях основных предметов, как математика, русский язык, английский и так далее. Смогут ли они взять на себя такую духовную ответственность в преподавании такого важного предмета, как религоведение? Кто вообще будет преподавать этот предмет? Способна ли сейчас современная школа взять на себя такую ответственность? Не потерпит ли этот предмет фиаско, как, например, такой предмет, как москвоведение? Сейчас, в данный момент, москвоведение никто не ведет. Этого предмета просто-напросто нет. Он есть только на листе. Спасибо вам большое.
Пока не за что. Но на самом деле, вот я очень сожалею, что в вашей школе не ведется в москвоведение. Та школа, которую мы создали на нашем приходе, у нас есть москвоведение. И вообще считаем это прекрасным предметом. И у нас очень, просто такой педагог школьный, что я бы с удовольствием сам лично присутствовал на всех бы его уроках. Вот. И что есть такой предмет, есть такая программа, очень такая свободная достаточно программа. И что есть возможность преподавать это замечательно. Поэтому, действительно, уровень педагогов, он, к сожалению, понижается. Но речь идет не о том, чтобы учителя, допустим, химии понудить на том, чтобы он основы православной нашей отечественной культуры преподавал. Вот. Дело в том, что создан 10 лет тому назад совершенно нового типа учебное заведение, называется Свято-Тихоновский богословский институт, где готовят преподавателей для школы, и они вполне могли бы на вполне приличном уровне преподавать этот предмет. Вот. И потом существует учебник, он, конечно, учебник такой пока еще средненький. Но раз есть предмет, есть специальность, я думаю, что постепенно он и обрастет достаточным количеством преподавателей. К этому преподаванию можно привлекать и образованных православных священников из окрестных храмов. Речь идет не о том, чтобы школа во что бы то ни стало, как это обычно бывает, и, к сожалению, и в нашей школе, в которой я учился, так было. Там география, допустим, считается, малозначительный предмет, и преподает человек, который не только не может быть преподавателем географии, а вообще быть преподавателем. Такое бывало. Вот и сейчас, наверное, есть, и сейчас у меня такой широкой информации нет. Вот, а речь идет о некой возможности. которую каждая школа может использовать. А также и родители. Что теперь есть такая возможность, она и раньше была юридически, но все-таки вот я вот все больше и больше как бы начинаю убеждаться в чем, что вот почему победила вот эта большевистская революция. Потому что вот как-то привыкли, что если из центра какая-то телеграмма пришла, то надо по ней там исследовать. Вот. Потому что на самом деле, ну, должен быть какой-то здравый смысл. Поэтому если есть, допустим, директор хороший, толковый, желающий душевного здоровья своим ученикам, он, конечно, будет искать такого преподавателя. В таких больших городах это проще. То есть, если озадачиться этим, то вполне можно найти. Так же и родители. Вот. Потому что, действительно, очень многие вещи сейчас, вот те какие-то сложные ситуации аномальные, которые в семьях бывают, проблемы с воспитанием детей и так далее. Они просто от такого духовного невежества. Вот буквально там, час назад я говорил там, с одной молодой женщиной, вот, которой муж говорит, например, что ты знаешь, вот я работаю, а ты нет. Поэтому я тебе буду давать деньги, вот, и ты мне до копейки должна отчитаться на еду, а уж что нам покупать, это буду решать только я. Потому что я работаю. А что это происходит? А происходит от невежества, которое вот, дает такие результаты. Хотя даже ну, государство нейтрально относящееся там, к браку, к семье и, в общем, этим не занимается, и то говорит о том, что совместно нажитое имущество это вообще все общее. И вообще муж и жена это вообще одна плоть, а не родственники. И так далее, и так далее. Если бы это такие элементарные вещи преподавали в школе, и люди бы это сдавали урок по этому, но он бы хоть бы знал, что независимо от того, жена работает или не работает, все средства семьи, он ли это заработал, или это на улице нашли, это все общее. И она не может ему отчитываться, как человек, который там, получает какую-то подачку. Это все должно совершенно по другим механизмам работать. А он этого просто не знает. А она воспитана в другой семье, в этом смысле ну, более нормальной, традиционной. Поэтому, естественно, она от такого странного состояния страдает. И вот он говорит, ну как так? Я говорю, ну вот надо какое-то время потерпеть, может быть, он потихонечку так вот как бы врастет в систему нормальных семейных отношений. Потому что я говорю, он тебя любит, да? Вот вроде любит, говорит. А вот отношения, как он воспринимает семейный бюджет, совершенно какой-то дикий, абсолютно не соответствует нашей традиционной российской культуре. Как-то муж может сказать жене, это мои деньги. Что значит твои? Это все общее. Я понимаю, что муж может быть более рационально вести хозяйство, допустим, чем жена. На самом деле это всегда благо, когда муж лучше этим распоряжается. Но это все должно быть совершенно не в приказном порядке, а некая, даже может быть, негласная такая договоренность существует. И вообще, кто как там в семье этим распоряжается и так далее. То есть, ну, между супругами деньги вставать не могут. Вот если на Западе большинство людей, вступая в брак, они заключают брачный договор, то у нас брачный договор по финансам заключает ничтожный процент людей. Это у нас, если и привьется, только тогда, когда мы перестанем быть русскими. В чем тут причина? А в том, что у нас совершенно другая культура. Надо знать ее корни, нужно знать источник этого. Поэтому, конечно, просто взять с улицы или из педагогического коллектива корпорации некого педагога, и ты же будешь преподавать там, как вы выразились, религиоведение. Хотя в школе такого примета нет, и я думаю, не будет, и вряд ли он нужен. Это все-таки такой вузовский предмет. А речь идет об основах православной культуры. Это совсем другое дело. Вот в чем основа? Основа в нашей российской церковности, из которой выросла вся наша жизнь. Выросла наша литература, выросло наше искусство, выросла наша музыка, выросло наше законодательство, выросло наше отношение к закону и так далее, и так далее. Вот все, что мы имеем, вот в современном наличии, имеет определенные корни, которые зиждятся в нашей русской церковности, которые нужно, ну, хотя бы знать. Какие-то названия, как-то в этом немножко ориентироваться. Вот еще глубже это мы придем к Евангелию. Вот еще дальше, вглубь веков, мы придем вообще ко всей Библии. То есть нужно понимать, вот, почему так устроено. Что если жена с мужем прожили в браке один день, то наследует мужу не его мать, которая прожила с ним 40 лет, а жена, с которой прожили одни сутки, а может быть и меньше. В чем причина? Вроде бы, где справедливость? И так далее, и так далее. На самом деле, потому что это муж и жена, одна плоть. Это зиждется именно на догматах христианских. Это зиждется на библейском восприятии мира. И это надо действительно с детства человеку объяснять. Тогда у него будет и брак крепче, тогда он и сумеет, так сказать, школьную программу подтверждать и семейным авторитетом, и так далее, и так далее. И это, конечно, все не сразу. Не в один день. В этом смысле у нас там с какой-нибудь тригонометрией дело несколько проще обстоит. Вот. Потому что тригонометрию, вот ее таким каленым железом не выжигали. Вот. А всякую сведения вообще о духовном, конечно, был такой мертвый табу. Поэтому, конечно, пройдет какое-то время. И то, что вот современный министр Филиппов написал такое письмо, где очень в очень деликатной форме как бы напоминается о том, что вообще это возможно факультативно, что не надо этого бояться, если есть такое желание. Вот. Никто не может это запретить нам в нашей стране. Изучать, дать возможность, ну, не изучать, конечно, а знакомить с основами православной культуры наших детей. Вот о чем письмо. А уж как мы это организуем, директора и родительский комитет, это вот зависит от нашего усердия. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, добрый вечер, батюшка. Я хотел бы задать вопрос, который меня давно волнует. Если Господу Богу известно будущее, известна судьба каждого человека, значит, он знает, кто попадет в Царство Небесное, а кто сгорит в гиене огненной. Тогда почему он не дает понять каждому человеку его судьбу, как бы его будущее? Или Господу известна наша вариантность поведения, наша вариантность судьбы, и в зависимости от того, какой выбор сделает человек, уже будет зависеть от этого его дальнейшая судьба.
Если выражаться языком вероятностей, то тот второй вариант, который вы обозначили про вариантность, он как бы, не так совсем, он ближе к тому, что есть на самом деле. На самом деле ни тот, ни другой вариант он не таков. И вообще, это совсем не так. Бог, он является автором книги бытия. И понимаете, он не читатель, который читает ее с первой страницы до последней, а он автор. Поэтому он знает и начало, и конец, и пролог, и эпилог. Знает и оглавление, и знает все иллюстрации. Бог знает все. Вот. А мы читатели. Вот. Можно такой образ дать. И поэтому мы находимся в некой последовательности. Для Бога вообще времени нет. Как совместить взгляд существа, который живет вне времени, и существо, которое шире всякого пространства. И совместить с пониманием нашим таким, убогим, трехмерным, начальным, хотя и бесконечным, это не, этому не представляется возможным. Поэтому судить о том, вот, что Бог знает, что Бог не знает, как Он это знает, или там что-нибудь советует, как некоторые, а вот пусть Бог там, и так далее, идет какой-то безумный текст. Не представляется возможным, как выражаясь математическим языком, это некорректно. Потому что возникает такая ситуация, которая называется антропоморфным восприятием божества. То есть мы начинаем Богу приписывать свойства наши ограниченные человеческие. Тем самым как бы сокращаем, ограничиваем его бесконечность. Поэтому надо перед этим как бы смиренно умолкнуть, сказав себе, нам это не понять. Вот. Но если вам как бы проще, ну, чтобы представить себе такую сложную антиномию, то можно как трамплин к этому использовать вот эту примитивную модель про многовариантность, которая может звучать так, что человек в каждой точке своего бытия может пойти одним из там, миллиарда путей, а в следующей точке бытия еще одним из миллиарда путей. И даже будет каждый раз помножаться, допустим, на миллиард. На самом деле больше, потому что каждый из этих вариантов, он бесконечен. А миллиард это такая, хотя и большая величина, но конечная. Но для удобства мы возьмем миллиард. Вот. Ну, даже лучше триллион. Больше триллиона мы обычно в обиходе не употребляем. Вот в каждой точке триллион вариантов. Вот. И Господь знает всю многовариантность, вот такую факториальную, которая вырастает вот из одной точки. Вот. И каждый человек, он может в любую точку, в точке своего бытия, кардинально или не кардинально менять свое поведение. И все эти варианты, они заложены. Пожалуйста. Вот как можно сравнить, как там. Каспаров или там Карпов играют с этим самым, с компьютером. Вот еле-еле там выигрывает, а через год-два уже ну, просто не сможет. Компьютер всегда выигрывает, потому что там варианты как бы все просчитаны, и причем до конца. Не как гроссмейстер на 8-12 ходов вперед, а до бесконечности все просчитано. Вот. И так, поэтому в этом смысле судьбы никакой нет. Ну, ее, собственно, и быть не может. Потому что судьба человека в его руках и в руках Божьих. А вот только судьбы, как некая предначертность, как некая карта, как некоторая заранее определенность, это только в рамках всего человечества. И то человек вот может выйти за рамки человечества своего. Он может вести, допустим, равноангельскую жизнь. Стать настоящим монахом. Это, конечно, удел единиц и десятков, но принципиально это возможно. Человек может вот дать обеты сверх человеческой жизни. Обет безбрачия, обет нестяжания, обет послушания. То есть, представляете, человеку дана полная свобода, а он ее намеренно ограничивает и идет в полное послушание. Человек призван Богом плодить и размножать, а он для того, чтобы быть с Богом, отказывается от этого, от этой возможности, которая его влечет по его естеству, по его человечеству, а он отказывается ради близости Бога. То есть человек может даже ставить себе задачи сверхчеловеческие и успешно решать, что мы видим в жизни святых. То есть даже вот выйти за рамки своего человечества, вести равноангельскую жизнь, человек и то может. Вот такая ситуация. Поэтому никакой такой судьбы, что вот кому суждено утонуть, то он в огне там не сгорит, тому такого ничего даже принципиально быть не может. Вот. Поэтому всякая такая астрология, это, конечно, просто бесовский обман. Ну вот. И очень жаль, что определенная часть нашего народа, она как-то этому подвержена. Вере в это, потому что это, конечно, неправда. А вера во всякую неправду, это, конечно, сильно сокращает жизнь и отвлекает наш ум от более важных задач. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, зачем при исповеди необходим священник? Вот разве человек не может напрямую покаяться перед Богом, а Бог разве не может человеку напрямую отпустить его грехи? Вот. И в развитии этого вопроса, значит, для чего вообще нужна церковная исповедь? Ведь Бог, он вообще видит сердце человека лучше самого человека. Вот. И тогда вот становится непонятно. И, собственно, Бог лучше самого человека знает, вот кается человек или ему только кажется, что он кается, а на самом деле ему вроде как и так хорошо. Вот будьте любезны, ответьте, пожалуйста. Спасибо.
Попробую. Ну, во-первых, сам Господь через апостола сообщил нам свою волю, которая заключается в общем: исповедуй друг перед другом согрешение ваше. Поэтому мы это делаем, во-первых, из послушания Господу. Ему это угодно. Во-вторых, Господь сам установил таинство покаяния. Дунув на апостола, сказал: примите Дух Свят, им же отпустите грехи, отпустите, им же удержите, удержаться. Вот. Поэтому это есть установление самого Бога. Дело вот в чем. Конечно, человек кается перед Богом, и каждый священник, обращаясь к кающимся, говорит: «Се чадо, Христос невидимо стоит приемле исповедания твоей». Далее он говорит: аз же только свидетель есть. Священник есть только свидетель покаяния. Зачем это дано? Для того, две вещи тут преследуются. Во-первых, Богу угодно, чтобы спасение человека шло через людей. Посредством человека, чтобы человек в этом участвовал. Так угодно Богу. Поэтому он и пришел как человек. Как совершенный человек, Сын Божий, он пришел, он был на земле первым христианином. Он был первым священником. Вот. Он был первым страдальцем за истину. И вот на этот путь призывает всех нас. Поэтому все ученики Христовы, церковь Его, они следуют именно Его путем, потому что они веруют, что именно этот путь, который начинается с крещения и заканчивается вот отходом в жизнь вечную. Вот этим путем нужно идти. Вот. А во-вторых, дело в том, что Бог есть огонь поедающий. И человек не может приблизиться к Богу непосредственно близости. Поэтому человек может не знать, а простил ли Бог ему его грехи, если он исповедует. Поэтому Господь устроил такой, можно сказать, щадящий нас, грешников, механизм. Что мы испытываем естественный человеческий стыд на исповеди. Стыд нас жжет, как горчичник, но лечит нас. Вот. И священнику дана от Бога такая власть. Это не его власть, а это власть той благодати священства, которому дана. И это не его собственность, это власть, поэтому он не может ей как-то гордиться, кичиться, но это есть некая прерогатива. Вот. Как вот билетер в кинотеатре, он такой же, как мы, но он имеет право нас пропустить в кинотеатр или не пропустить, сказать: все, сеанс начался. Вот. Так же и здесь. Священник, с одной стороны, такой же грешный человек, как мы, но он вооружен и благодатью Божией, и правилами церковными, которыми он может руководствоваться, исходя из душевной пользы данного человека, который пришел на исповедь. Поэтому человек кается, а священник, он является ему в этом помощником. Помощником. Поэтому, если у вас есть опыт покаяния на исповеди, то тогда вы это очень хорошо поймете. Если нет, то и вам по какой-то причине страшно или неохота идти на исповедь, или стеснительно, или непривычно, то, естественно, вы будете какие-то выдвигать аргументы и говорить, а можно ли как-то без этого обойтись? Вот, к сожалению, нельзя. Вот по этим причинам, которые я несколько сумбурно, но все-таки изложу. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. У меня три вопроса, если позволите. Первый. Вот в Тартарионе мы поем кресту победы на сопротивные тарвы. Кому и над кем победа? Первый вопрос. Второй. Притча о самарянине. Пострадавшим от разбойника. От разбойника оказывает помощь самарянин. Священник и левиты прошли. Оказал помощь самарянин. И в случае с исцелением 10 прокаженных тоже вернулся поблагодарить Господа самарянин. Вот случайно или это исцеление в субботу и то, что вот в притче оказал помощь самарянин и поблагодарил из 10 пришел именно самарянин. Спасибо, Господи.
Спаси Господи. Начнем с тропаря Христу. Спаси Господи, люди Твоя. И благослови достояние Твое. То есть, опять же, вот, Церковь Божию. Поэтому победа на сопротивную дару имеется в виду люди Твоя. Вот. Что нам сопротивляется? На грех. Вот. И поэтому вот, на сопротивное мы просим вот помощи Божией через крест Господень. Вот. Поэтому это речь идет о людях. Иногда поют победы православным христианам на сопротивные дары. Это совершенно как бы ни к чему, потому что получается, ну, дважды люди твоя и православные христиане, это, собственно, одно и то же. Это просто загромождает тропарь. Некогда, когда мы жили ну, в традиционно устроенном государстве, то в тропаре Христу упоминалось имя императора. Победа православного императора на сопротивную дару, и здесь приносился иной смысл. Вот. И мы молились за победу оружия, армии, которая подчинялась тому человеку, который был, ну, вот, являлся главой нации. Вот. А сейчас, ну, как бы временная администрация. Ну, слава Богу, по милости Божией нашим таким этнархом является святейший патриарх. То есть, все-таки у нас как бы глава нашего православного народа видимый есть. Вот. А раньше это было в лице императора. Поэтому несколько тропарь в нем сместился акцент с главы народа на сам народ. Вот. О том, что и во время исцеления прокаженных, и в притче фигурирует самарянин, с одной стороны, это совпадение. Потому что в одном случае притча, а в другом случае исторический факт. Поэтому в данном случае совпадение. Но то, что Господь в притче использует самарянина, это, конечно, намеренно. Потому что он подчеркивает вот какой момент. И то же самое таким подспудно звучит и в исцелении прокаженного. Священник и левит. Люди, которые, ну, религиозные вожди народа. Они проходят мимо и ничего не могут, так сказать, ничем помочь реально. То есть это по толкованию святых отцов свидетельствует о беспомощности вот, ветхозаветного храма и синагоги по, вот, в деле спасения человека от напавших на него грехов, страстей и так далее, бесов. Вот. А самарянин – это человек, который был всеми презираем. Во-первых, вождями религиозными, как еретик, как недоучка, как некультурный человек, как живший вот в глухой провинции, который нужно обходить стороной, как полуязычник. В общем, тот человек, который, ну, находится вне общества, презираем. Вот. И Господь тем самым дает понять, что никакой человек не может быть презираем в силу, даже если он наделен в силу сложившихся каких-то причин, даже какими-то и несуразностями в его исповедании, принадлежности к какой-то группе населения, его материальном достатке, его, и так далее, и так далее. То есть, и для Бога важно его устроение. Устроение этого самарянина из притчи было устроение христианское. Устроение какое? Готовность на жертвенное служение ближнему. То есть, иди и ты твори так уж, тогда будешь учеником Христовым. Вот. Поэтому даже если, поэтому в этом смысле Господь в этой притче показывает, что даже всеми презираемый самарянин ближе к исковому устроению, нежели даже духовенство Ветхого Израиля. Вот. И подчеркивается в притче, то есть не в притче, а вот в случае с исцелением 10 прокаженных, то, что это был самарянин. Вот смотрите, самарянин оказался самым благодарным. Господь подчеркивает, что важно не то, что он самарянин, а печаль о том, что вот самарянин-то пришел поблагодарить, а этот нет. Благодарность – столь важный факт, что его готовность к благодарности, она много-много перекрывает его самарянство. И вот эта готовность, способность к благодарности, это есть качество очень важное. И поэтому этот самарянин, опять же, ставится в похвалу иудеи. Вот. Поэтому это, конечно, в этом смысле это не случайный факт. Хотя Господь из самарянина избирает как некую иллюстрацию. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшка Дмитрий. Можно мне вот спросить ваше мнение по поводу литургии?
А чё нельзя-то?
Спасибо, мальчик, извините. Вот как пишет Иоанн Кронштадтский, что ни на даче, ни в лесу жизнь и здравие, и крепость духовных и телесных сил, а у тебя во храме величайшее блаженство, небесное таинство, как свежий воздух. Вот эти слова я понимаю. Вот пророк Исаия пишет, что гром возгремит, но не в громе Господь, буря пронесется, но не в буре Господь, а за бурей тихое веяние ветра. Вот я хотела узнать, что такое, батюшка, вот можно ли это почувствовать, вот эту тишину, влияние вот этих тихого ветра? И вот еще у меня вопрос, как пастырь, батюшка, вот как вы считаете, правильно ли вот приходить в дом Господень с гриппом и температурой, вот и заражать других, потому что все-таки простоишь 3 часа на литургии после такого врачебного целительства, и надышавшись, напевшись вот с хором, болеешь потом месяцами, все-таки же это не сосудистое сердечное заболевание, вот люди слабые, простите, батюшка Дмитрий.
Ну вот Исаия-то почувствовал, значит, принципиально это возможно. И поэтому и вообще вот Дух Божий, его называют отцы преподобные духом мирным, стяжи мирный дух. Поэтому это, конечно, возможно. Только путь к этому долог. Нужно, чтобы душа была полностью покойна от страстей, чтобы никакие вот эти такие сильные ветры, громы, греховные, страстные, не возмущали вот эту тишину сердечную. Это, принципиально это возможно, но вот это совсем непросто. Теперь по поводу, можно ли с гриппом ходить в храм. Вопрос такой не очень простой, конечно, потому что каждый раз это нужно по ситуации. Но если есть серьезный шанс кого-то, ну, заразить этим гриппом, то идти в таком состоянии в храм — это совершенно безответственно. Понимаете, это совершенно вот, ну, как нехорошо. Потому что, ну, вот, даже если человек идет за исцелением, вот я хочу, вот, превозмогая боль и там неудобство и какую-то такую вот немощь, вот я пойду в храм в надежде, что меня Господь исцелит. Само по себе вроде движение такое правильное, навстречу Богу, но стремление все-таки такое эгоистичное, не думая о других людях, которые могут об этом, от этого пострадать. Это, ну, просто нечестно. Если ты хочешь обратиться к Богу, пожалуйста, обратись дома к Богу. Вот. И вообще, по возможности, даже дома носи марлевую повязку. Или, так сказать, лежи в отдельной комнате, если таковая обретается, и почаще проветривай комнату. Ну, то есть, это надо что-то делать. Вот. А если мы думаем только вот о Боге, о себе и о наших с Ним, наши, не думая о людях, то это Богу не угодно. Поэтому всегда нужно стараться думать и о ближних своих домашних, и о ближних своих, вот, нашей общей церковной приходской семьи. Вот. Потому что человек иногда думает, ну вот я поболею, поработаю, ну, потому что, ну, деньги нужны, грубо говоря, неохота бюллетень брать, тогда буду поменьше там получать. Вот. Но это только за счет других. Вот. Это, конечно, нехорошо. Вот. Или если уж такая какая-то крайняя необходимость, но нам нужно принять все меры для того, чтобы вот как-то другим людям не повредить. Народ какой-нибудь платок надеть или что-то в этом роде, как-то, чтобы это по возможности предостеречь. Вот. Алло, добрый вечер, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Батюшка, здравствуйте. У меня такой вопрос. Могут ли обвенчаться в храме люди, которые прожили в гражданском браке 12 лет, то есть не расписавшись, обвенчаться в храме? А второй вопрос. Есть ли такие грехи, которые не простятся даже на самой искренней исповеди? Спасибо.
Дело в том, что венчать надо только после регистрации брака. Потому что правильно заключенный брак, он заключается и перед народом, и перед церковью. Перед народом это в форме записи гражданского состояния в определенных учреждениях, а перед Богом это вот в таинстве брака при венчании. Поэтому одно без другого не должно быть. В Российской империи до 17 года функции ЗАГСа нес священник, он был государственным чиновником. Он не получал за это денег, конечно, вот, но он был обязан. Велась метрическая книга, он должен обязан быть, его, так сказать, этому учили даже, как это все делать. Вот, и священник обязан, эти книги имели, так сказать, значение государственного документа. Они потом сдавались в консисторию, в архив, и там всегда можно было получить такую справку, и до сих пор этим можно пользоваться. Там уточнять, когда там Пушкин родился, когда крестился и так далее. И так далее. Вот. А теперь это разделено, государство разделило эту функцию, но одно без другого не бывает. Вот. Никто почему-то не спрашивает, вот когда ребенок родится, а надо его регистрировать или не надо, давай не будем. Зачем его регистрировать? А тогда он не будет здесь иметь о рождении. А ну, тогда не надо. Ну, пусть он ни в детский сад, ни в школу, ни в институт, ни на работу. И вообще он не гражданин ничего. А зачем это все надо? Это все бумажка. Человек же есть. Поэтому пусть у него ничего не будет. Но нет, так не делают. Даже если ребенок не в браке родился, и то несет, со слов записывает отчество, как папу звали, хотя папы нет, и так далее, и так далее. Но все-таки ребенка регистрируют, чтобы у него был документ. Но брак – это несколько поважнее дело, чем рождение ребенка. Так сказать, ну, в несовместимое число раз. Поэтому человек обычно лукавит, он очень беспокоится о том, чтобы была прописка, о том, чтобы была трудовая книжка, А чтобы был стажик, а чтобы был там полис, и там прочее. Вот, и в частности, свидетельство о рождении. Диплом. Ну, подумаешь, бумажка. Отучился, да и не пошел даже получать. Пришел на работу, а я такой институт кончил. А покажите бумажку, а вы мне на слово поверьте. Это, извините, это никак не считается. Другое дело, может быть, у нас когда-нибудь, как ну, во всех нормальных странах, когда-нибудь будет так, чтобы, ну, где бы ты брак не заключил, если это церковная какая-то организация, или там не церковная, какая-то мусульманская, где да, просто государство бы признавало эти документы. Тогда да, тогда это было бы вполне достаточно. Сейчас это недостаточно. Вот, поэтому этого делать нельзя. Нужно брак обязательно зарегистрировать. Тогда будет все в порядке. А второй вопрос я забыл. Какой там был? Не помните? Ну вот, пока разглагольствовал по первому вопросу, второй забыл. Ну уж извините. Алло, добрый вечер.
Алло, батюшка, здравствуйте. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот можно ли читать акафисты на сон грядущий, лежа в постели? Спасибо.
А какая нужда-то лежа? Не совсем понятно. Само слово акафист означает «не сижу», то есть «остаю». А о том, чтоб лежа, это только для тех, кто обезножен. Человек вот не может встать с постели, тогда он вообще молится всегда лежа, и тогда этот вопрос не стоит. Поэтому на сон грядущем, конечно, любой акафист можно читать и утром, и вечером. Это, ну, тем более, пока у нас тут вечер, в Калифорнии там утро, это вообще все не принципиально. Вот. Но лежа, это уж, конечно, только когда человек уж заболел. Ему уже очень тяжело стоять. А так нет, все-таки акафист нужно стараться читать. И вообще, сам строй акафиста, сам его как бы тон, жанр, он предполагает стояние перед Богом. Вот. Поэтому, конечно, если человек болен, то все допустимо. Даже Евангелие лежит читать, потому что, ну, если человек стоит так вопрос, либо я буду читать лежа, либо не буду читать никак, потому что я не в состоянии стоять. Потому что вот бывает, приходишь к какому-то человеку, очень пожилому, и он, ему трудно стоять. Он даже святые дары принимает сидя. Или полулежа. Вот. А, и это удобнее, потому что бывает так, он человек заставляет себя стоять, но он начинает шататься, беспокоиться, отвлекаться от молитвы, хвататься ну, за рядом стоящий шкаф или там что-то. Это просто мешает сосредоточиться, лучше посидеть. Но это особые вещи. Вот. А если человек вполне здоров, то, ну, просто устал, то нужно все-таки сделать какое-то усилие. Вот. И потом, конечно, вот такие вопросы такого рода нужно стараться, ну, учиться разрешать самому. Потому что, ну, во-первых, конечно, ведь речь идет о такой келейной молитве. Поэтому в своей такой, ну, келейной жизни человек может советоваться со священником, с духовником, но все-таки он решение принимает сам. Поэтому нужно смотреть и по самочувствию, и по возрасту, и так далее, и так далее. Алло, добрый вечер, слушаю.
Добрый вечер, протоиерей Дмитрий. У меня следующий к вам вопрос. Вот при крещении у человека смываются все его грехи. Но сейчас приходится слышать, что одним из объяснений скорбей являются, помимо вот возможных вразумлений, испытаний, искушений, посылаемых Господом, но в том числе и отрабатываемые вот грехи его родителей или далеких предков. Вот вопрос, смываются ли при крещении грехи вот родителей и предков, или после принятия этого таинства человек становится чист только вот относительно себя лично. А по большому счету все-таки за ним вот идет вот этот вот багаж конкретный. Конкретный частный багаж вот грехов. И вот еще, если вы успеете, вот в вечернем правиле, там есть последняя молитва, что ее как бы надо читать, ложась на постель. Вот ее надо лежа читать или стоя?
Нет, стоя. Это вполне определенно, ее надо читать стоя. Просто мы крестим ложе крестным знаменем, но это именно показывая. Неужели одрасе и гроб не будет, но это не значит, что лежа. Это не так. Теперь по поводу крещения. Когда и в молитве таинства крещения есть такое выражение, и вообще в церкви мы употребляем, омыть грехи. Но это не механически. Это есть художественная такая духовная формула, за которой надо понимать духовное преобразование. Вот представь себе, вот новорожденный младенец, осьмидневный, а может даже раньше, вот мы его приносим в храм, и вот батюшка нам его крестит. Мы все участвуем в таинстве, все и крестные, и папа с мамой поют символ веры, бабушка радуется. Какие вот у младенца там грехи? Ну, какие вот у младенца, там, 5-дневного или там 13-дневного, могут быть грехи? Что он пеленку намочил не вовремя. Ну вот что он, за что он может нести ответственность? Поэтому крещение, оно не омывает, не смывает грехи, которые мы соделали. Крещение — это есть обязательство человека за то, что крещаемый становится на путь христианской жизни. Если это взрослый человек крестится, он дает обет Богу. А Господь ему грехи, которые он сотворил допреж того, не вменяет. Ты начал новую жизнь, я тебя освобождаю от ответственности за те грехи, если ты начал новую жизнь. И ты как бы крестишься просто так, потому что у тебя бабушка крещенная, или потому что вот ты русский человек, такой аргумент тоже бывает, выдвигается, то ничего не смывается. Как человек, вот, ну, допустим, некий курящий человек, куришь грех, вот, и вот он курил, да, он покрестился и вышел и закурил. Что с него смылось-то? Да ничего с него не смылось. То есть ему дана возможность стать церковным человеком, а он, может быть, и не собирается, к сожалению, им становиться. Поэтому этот вопрос отнюдь не механический. Крещение соделывает человека членом церкви, в которой он может, если захочет, очень сильно спасти свою душу. В случае с младенцем это значит, что крестные и родители обещают Богу за этого младенца, потому что они обеты произносят, что они будут воспитывать его изо всех сил, чтобы он стал христианином. Вот в чем заключается. Теперь по поводу наследственности. Дело в том, что родители и дети очень связаны. И генетически, потому что есть определенная предрасположенность. Вот сегодня я повстречал своего племянника, но настолько похож на моего дядю, просто один в один, вот как гены. Но представьте себе, если вот сходство такое физическое, телесное, очень явное, конечно, и сходство передается и в характере, и там еще в чем-то, безусловно. Вот. Например, ну какая-то вспыльчивость, горячность. Там наш мозг говорит, о, это и дед у нее такой был. Прям как огонь. Ну ясно, что это связано и с гневливостью и так далее, и так далее. И вот человека покрестили. Он что, стал сразу кротким? Нет. Просто он стал членом церкви, из которой он может благодать Божию получить. И эта благодать может его соделать из гневливого кротким. Вот это да. Потом еще что наследует человек? Он наследует... О, к сожалению, мы заканчиваем. Расскажу в другой раз, если вы мне об этом напомните. До свидания.